Гость в подполе Орфея. Столько жизней, столько воспоминаний. Я был камнем в Тибете, куском коры в самом сердце Африки. И все темнел и темнел. Дерек Махан. Жизнь. Когда Ос, крепко ущипнув Фарида сзади за шею, передал приказ хозяина немедленно подняться к нему в кабинет, тот прихватил с собой сразу две бутылки вина. Сырная голова пил, не просыхая, с того момента, как они вернулись с кладбища комедиантов. Причем Орфей от вина становился не болтлив, как Фенолео, а злобен и непредсказуем. Орфей, как это часто бывало, стоял у окна, слегка пошатываясь и уставившись на лист пергамента, который он в последние дни без конца перечитывал, проклинал, комкал и вновь разглаживал. «Здесь все прописано черным по белому, каждая буква, загляденье, и звучат слова отлично, лучше некуда», — проговорил он заплетающимся языком, барабаня пальцем по листку. «Так почему же, тысяча чертей, переплетчик вернулся?» «О чем он говорит?» Фарид поставил бутылки на стол и выжидательно повернулся к Орфею. «Ос сказал, что ты меня звал». Сланец у кувшина с перьями делал ему отчаянные знаки, но Фарид их не понимал.
«Ах да! Ангел смерти Сожирука!»
Орфей положил листок на стол и обернулся к нему со злобной улыбкой. «И зачем я к нему вернулся?» — подумал Фарид. Но тут ему вспомнился ненавидящий взгляд Мэгги на кладбище, и ответ пришел сам собой, потому что тебе больше некуда было идти, Фарид.
«Да, я велел тебя позвать», — Орфей посмотрел на дверь.
Ос вошел в кабинет вслед за Фаридом бесшумно, чего трудно было ожидать при его размерах. И не успел Фарид понять, почему сланец опять изо всех сил подает ему знаки, мощные руки уже крепко держали его.
«Ты, значит, еще не слышал новость?» — сказал Орфей. «Ну, конечно, а то бы ты сразу побежал к нему».
«К кому?» Фарид попытался высвободиться, но Ос так рванул его за волосы, что у юноши от боли слезы выступили на глазах.
«Он и правда ничего не знает. Как трогательно!»
Орфей подошел так близко, что Фариду стало дурно от ударившего в нос перегара.
«Сожирук», — сказал он своим бархатным голосом. «Сожирук вернулся».
Фарид забыл о стальных пальцах Оса и злобной улыбке Орфея. Его охватило счастье, подобное острой боли, счастье, разрывавшее сердце.
«Да, он вернулся», — продолжал Орфей. «Благодаря моим словам. Но уличный сброд», — он презрительно махнул на окно, — «говорит, что его вывел из царства мертвых перепел».
«Будь они прокляты! Пусть свистун всех их сделает добычей червей!» Фарид не слушал. У него шумело в ушах. «Сожирук вернулся! Вернулся!
Отпусти меня, дуботряс!»
Фарид ударил Оса локтями в живот и попытался разжать его хватку. «Сожирук напустит огонь на вас обоих!» — закричал он. «Как только услышит, что вы не отпустили меня сразу к нему!»
«Вот как?»
— Орфей снова дохнул ему в лицо перегаром. «Я думаю, он скорее поблагодарит меня за это.
Вряд ли ему хочется, чтобы ты снова накликал на него смерть, приблудыш несчастный!» «Я ведь его уже однажды предостерегал от тебя. Тогда он не захотел меня слушать. Но теперь-то, надо думать, поумнел. Если бы у меня была здесь книга, из которой ты родом, я бы давно отправил тебя назад, в твою историю. Но, к сожалению, в этом мире ее временно нет в продаже».
Орфей рассмеялся. Он часто смеялся собственным шуткам.
«Запри его в подпол», — приказал он дуботрясу. — А когда стемнеет, отведи на мрачный холм и сверни ему там шею. Скелетом больше, скелетом меньше никто не заметит.
Сланец закрыл лицо руками, увидев, как Ос схватил Фарида и перебросил через плечо, как набитый куль. Фарид кричал и пинался. Но дуботряс ударил его кулаком в лицо так, что юноша почти потерял сознание. «Перепел! Перепел! Без меня этот перепел и не додумался бы пойти к белым женщинам! Я послал его туда!» Смутно доносился до него голос Орфея, пока ос нес его по лестнице. «Почему хвост дьявола ему в глотку? Смерть не оставила его у себя! Разве я не натравил ее на этого благородного дурака благозвучнейшими, отборнейшими словами?» На последних ступенях лестницы Фарид снова попытался вырваться, но ос опять ударил его так сильно, что у Фарида хлынула кровь из носу, и перебросил на другое плечо. Когда дуботряс нес его мимо кухни, оттуда высунулась испуганная служанка. Маленькая брюнетка, которая вечно нашептывала ему любовные признания, но вступиться за него не вступилась. Да и что она могла бы сделать?
«Сгинь отсюда!» — прикрикнул на нее ос на ходу.
В подполе он привязал Фарида к подпиравшему потолок столбу, засунул ему в рот грязную тряпку, еще раз пнул на прощание и пошел к двери.
«Увидимся, когда стемнеет», — пообещал он, закрывая за собой дверь.
На лестнице раздались его тяжелые шаги, а Фарид остался в темном подполе, прижатый спиной к холодному камню, со вкусом крови и слез на языке. Как больно было знать, что Сожрук вернулся и что они так и не увидятся. «Ничего не поделаешь, Фарид», — сказал он себе. «Кто знает, может быть, сырная голова и прав. Вдруг ты снова накличешь на него смерть?» Слезы жгли ему лицо, избитое кулаками оса. Ах, если бы он мог позвать огонь, чтобы тот пожрал Орфея и его дом, и дуботряса заодно, пусть даже он сам сгорит вместе с ними. Но руки у него были связаны, рот заткнут, и он стоял у столба и беспомощно всхлипывал, как в ночь смерти Сожрука. Оставалось лишь ждать, когда настанет вечер, и ос придет за ним и свернет ему шею под виселицами на том холме, где он выкапывал для Орфея клады. Куница, к счастью, сбежала. Ос бы и ее убил. Но пролаза, наверное, давно уже у Сожрука. Зверек почуял, что хозяин вернулся. «Почему ты ничего не почуял, Фарид?» «Какая разница? Хорошо, хоть пролаза уцелеет. Но что будет со сланцем? Он останется теперь без всякой защиты. Орфей уже не раз запирал стеклянного человечка в ящик стола без еды и света только за то, что тот нервно разрезал пергамент или брызнул ему на рукав чернилами. Сожрук! Как хорошо было шептать про себя его имя и знать, что он жив. Сколько раз Фарид представлял себе встречу с ним. От желания его увидеть юношу трясло, как в лихорадке. Интересно, кто первым вскочил ему на плечо и лизнул покрытое шрамами лицо? Гвин или пролаза? Время шло, и Фариду удалось, наконец, выплюнуть кляп. Он попытался перегрызть веревку, которую связал его ос, но даже у самой маленькой мышки это получилось бы лучше. Дуботряс закопает его на мрачном холме. Будут они его искать? Сожрук, волшебный язык, Мэгги. Ах, Мэгги. Никогда ему больше ее не целовать. Правда, в последнее время он и так делал это нечасто. И все же сырноголовый подлая тварь. Фарид клял его всеми проклятиями, какими мог вспомнить, из старого своего мира, из этого и из того, в котором он впервые встретил Сожрука. Он произносил их вслух, потому что иначе проклятие не подействует, и испуганно смолк, услышав, как открывается дверь наверху. «Уже вечер? Так скоро?» «Все может быть. Разве он может следить за временем в этой темной заплесневелой дыре? Интересно, ос действительно переломит ему шейный позвонок, как кролику, или просто задушит своими мощными руками?» «Не надо об этом думать, Фарид, скоро узнаешь». Он посильнее уперся спиной в столб. «Может, удастся еще пнуть дуботряса, хорошенько прицелиться и попасть пяткой прямо в нос, когда он наклонится его развязать?» Нос переломится, как сухая ветка. Фарид из последних сил напряг мускулы, пытаясь разорвать веревку, но Ос, к сожалению, связывал мастерски. «Мэгги, не могла бы ты прочесть обо мне несколько спасительных слов, как ты делала для своего отца? Ах, как ослабели у него от страха руки и ноги!» Фарид прислушивался к шагам на лестнице. Для дуботряса они были удивительно легкими. И вдруг к нему метнулись две куницы. «Клянусь феями, наш луналикий впрямь разбогател!» — раздался тихий голос из темноты. «Ничего себе дом!» В воздухе заплясали огоньки. Один, другой, третий. Пяти оказалось достаточно, чтобы выхватить из мрака лицо Сожирука и смущенно улыбавшегося сланца у него на плече. «Сожирук!» Фарид почувствовал, как сердце становится легким, до того легким, что того гляди вылетит из груди вместе с дыханием. Но что у Сожирука с лицом? Оно стало другим, как будто с него смыли все эти годы, дурные, одинокие годы и... «Шрамы! У тебя исчезли шрамы!» Фарид говорил чуть слышно. Счастье приглушало его голос, как вата. Пролаза прыгнул на него и лизал ему связанные руки. «Да, и представь себе, Роксана, кажется, по ним скучает». Сожрук ступил с лестницы в подпол и опустился на колени рядом с Фаридом. Сверху до них доносились возбужденные голоса. Сожрук достал из-за пояса нож и разрезал путы Фарида. «Слышишь? Боюсь, Орфей скоро узнает, что у него гости». Фарид растирал занемевшие руки. Он не мог отвести глаз от Сожирука. Что, если это всего лишь призрак? Или, хуже того, сон? Но ведь он чувствует тепло его тела и слышит биение сердца. В Сожируке не было ни следа той пугающей тишины, что окружала его в шахте, и от него пахло огнем. Перепел привел его обратно. «Да, конечно, Перепел и никто другой, что бы там ни рассказывал Орфей. Он напишет его имя огненными буквами на городских стенах Омбры. Волшебный язык. Перепел. Любое». Фарид протянул руку и робко потрогал такое родное и в то же время незнакомое лицо. Сожрук тихо рассмеялся и поднял его на ноги. «Что с тобой? Хочешь убедиться, что я не призрак? Ты ведь их по-прежнему боишься, правда? А вдруг я все-таки дух?» В ответ Фарид так бурно обнял его, что сланец с пронзительным воплем скатился с плеча Сожирука. Хорошо, что тот успел подхватить его раньше, чем Гвин. «Тише, тише!» — прошептал Сожирук, сажая сланца на плечо Фариду. «Ты по-прежнему буйный, как жеребенок. Скажи спасибо своему стеклянному другу, что я здесь. Он рассказал Бриане, что Орфей собирается с тобой сделать, и она поскакала к Роксане».
«Бриана?»
Стеклянный человечек покраснел, когда Фарид посадил его себе на ладонь. «Спасибо, сланец». Он вздрогнул. На лестнице в подпол раздался голос Орфея.
«Незнакомец? Что ты такое говоришь? Как же ты его пропустил?»
«Служанка виновата», — оправдывался Ос. «Это рыжая впустила его с заднего хода».
Сожрук прислушивался к голосам на лестнице, и губы его кривила насмешливая улыбка, по которой так долго скучал Фарид. На его плечах и волосах плясали искры. Казалось, они светятся у него и под кожей, а Фарида словно обожгло, когда он прикоснулся к Сожируку.
«Огонь!» — прошептал он. «Ты носишь его в себе?»
«Может быть», — прошептал в ответ Сожирук. «Я, наверное, уже немного потерял сноровку, зато выучился кое-чему новому».
«Новому?»
Фарид уставился на него во все глаза, но сверху снова донесся голос Орфея.
«От него пахнет огнем? Да пропусти же меня, носорог двуногий! А лицо у него в шрамах?» «Нет! Какие еще шрамы?»
Ос, похоже, обиделся. На лестнице снова раздались шаги, на этот раз тяжелые и неуверенные. Орфей терпеть не мог ходить по ступенькам ни вверх, ни вниз. Фарид услышал, как он чертыхается.
«Мэгги вычитала сюда Орфея!» — прошептал он, прижимаясь к Сожируку. «Я попросил ее об этом, потому что надеялся, что он сможет тебя вернуть». «Орфей?» Сожирук снова рассмеялся. «Нет, я слышал только голос волшебного языка».
«Голос, может быть, был и его, но слова мои».
Орфей, весь красный от вина, преодолел последние ступеньки и стоял теперь прямо перед ними.
«Сожирук, это и правда ты?»
В его голосе звучало настоящее счастье. За спиной Орфея появился Ос. На его грубом лице мешались страх и ярость.
«Вы только посмотрите на него, хозяин!» — с трудом выговорил он. «Это не человек! Это демон или ночной призрак! Когда я пытался его удержать, он мне чуть пальцы не сжег, как будто дьявол вложил мне в руки горящие уголья!»
«Да-да», — рассеянно сказал Орфей. «Он пришел издалека, из самой дальней дали. Такое путешествие, кого хочешь, может изменить».
Он не сводил глаз с Сожирука, словно опасаясь, что тот сейчас растворится в воздухе или превратится в безжизненные слова на исписанном листе.
«Как же я рад, что ты вернулся!» — бормотал Орфей, захлебываясь от восторга. «И шрамы у тебя исчезли! Как странно! Об этом я ничего не писал. Как бы то ни было, ты вернулся! Без тебя этот мир и в половину не так хорош, но теперь-то все снова будет чудесно, как тогда, когда я впервые прочел о тебе. Это и прежде была лучшая из всех историй, но теперь ее героем будешь ты, только ты, благодаря моему искусству, вернувшему тебя в твой мир, а теперь вызволившему и из царства смерти».
«Твое искусство? По-моему, это сделало мужество волшебного языка». По ладони Сожирука затанцевал язычок пламени. Огонь принял образ белой женщины, до того узнаваемой, что Ос испуганно прижался к стене подпола.
«Чушь!» — голос Орфея задрожал, как у обиженного ребенка, но он тут же овладел собой. «Ерунда!» — он заговорил увереннее, хотя язык у него по-прежнему немного заплетался от выпитого вина. «Что бы он тебе там ни наговорил, это сделал я!»
«Он мне ничего не говорил. В этом не было необходимости. Он просто пришел туда и позвал».
«Но идея была моя, и слова написал я. Он был всего лишь моим орудием!»
Последние слова Орфей произнес с такой яростью, словно плевал волшебному языку в лицо.
«О, да!
Твои слова! Коварные слова, судя по тому, что я от него слышал». Огненная фигурка белой женщины все еще плясала по ладони Сожирука. «Пожалуй, мне стоит прихватить их с собой. Пусть волшебный язык почитает, какую роль ты ему отвел». Орфей гордо выпрямился.
«Я написал это только ради тебя», — обиженно воскликнул он. «Мне нужно было одно, чтоб ты вернулся. Какое мне дело до этого переплетчика? Я ведь должен был предложить смерти выкуп!»
Сожирук легонько подул на огонек у себя на ладони. «Да, я прекрасно понимаю», — тихо сказал он. Огонек тем временем принял форму птицы, золотой птицы с красным пятном на груди. «Я многое стал понимать с тех пор, как побывал на той стороне. И две вещи я знаю теперь точно. Во-первых, смерть не подчиняется словам. А во-вторых, не ты, а волшебный язык отправился за мной к белым женщинам.
Потому что только он мог их позвать. А что же мне было делать?» — воскликнул Орфей. «И потом, он сделал это только ради своей жены, вовсе не ради тебя».
«Ну что ж, достойная причина». Огненная птица на ладони Сожирука превратилась в пепел. «А что до слов? Его голос нравится мне куда больше, чем твой, пусть даже я немало из-за него пострадал. Голос волшебного языка исполнен любви, а твой говорит только о себе. Не говоря уж о том, что ты любишь читать слова, о которых никто не подозревал, или, наоборот, пропустить что-нибудь, что обещал прочесть. Правда, Фарид?» Фарид молча смотрел на Орфея тяжелым от ненависти взглядом. «Как бы то ни было», — продолжал Сожирук, выпустив из пепла на ладони язычок пламени, принявший форму крошечного черепа. Я прихвачу эти слова с собой. И книгу тоже.
Книгу?
Орфей отшатнулся, как будто огонь на ладони Сожирука превратился в змею.
Да.
Ты ведь украл ее у Фарида, помнишь? Твоей она от этого не стала, хотя ты ею усердно пользуешься, как мне рассказывали. Разноцветные феи, пятнистые кобальды, единороги. В замке, говорят, появились даже гномы. Зачем ты это делаешь? Синие феи были тебе недостаточно хороши? Зяблик топчет гномов ногами, а единороги погибают злой смертью.
Нет. Нет. Орфей сделал протестующий жест. Ты не понимаешь. У меня большие планы. Я еще не закончил работу, но ты увидишь, история получится великолепная. Финоли очень многое не использовал, не описал. Я изменю все это, усовершенствую.
Сожирук повернул руку ладонью вниз, и пламя закапало на пол. Ты говоришь совсем как Финолио, но мне кажется, ты намного хуже. Этот мир придет своей нити сам. Вы оба только запутываете их, соединяете несоединимое, вместо того, чтобы предоставить усовершенствование тем, кто здесь живет.
Кому же, например?
В голосе Орфея зазвучала ненависть.
«Перепелу? Он-то с каких пор стал тут своим?»
Сожирук пожал плечами. «Кто знает. Может быть, мы все живем сразу в нескольких историях. А теперь принеси мне книгу. Или послать за ней Фарида?» Орфей смотрел на Сожирука с горькой обидой отвергнутого любовника.
«Нет», — выговорил он наконец, — «она мне нужна». «Книга останется у меня. Ты не имеешь права ее забирать. Имей в виду, не только Финолио может написать слова, от которых тебе не поздоровится. Я могу тебя...»
«Слов я больше не боюсь», — нетерпеливо перебил его Сожирук. «Ни твоих, ни Финолио. Они ведь не смогли предписать мне, какой смертью умереть. Ты, кажется, забыл об этом?» Он протянул руку, и в ней оказался пылающий факел. «Сходи за книгой», — сказал Сожирук, протягивая факел Фариду, «и захвати все, что он написал, все до последнего листка». Фарид кивнул.
Сожирук вернулся. Вернулся!
«Захватите список!»
Голос усланца был тоненький, как его ручки и ножки.
«Список, который я составил по его приказу! Перечень всех слов, использованных Финолио. Я дошел уже до буквы «К».»
«А это хорошая мысль. Список. Спасибо тебе, стеклянный человечек». Сожирук улыбнулся. Улыбка его нисколько не изменилась. Фарид был очень рад, что она не осталась у белых женщин. Он посадил сланца на плечо и побежал к лестнице. Пролаза прыгнул за ним. Орфей попытался загородить ему дорогу, но факел закоптил ему очки и прожег шелковую рубашку. Оз был смелее своего хозяина, но Сожирук прошептал что-то, и от факела к дуботрясу потянулись огненные руки. Пока он оправлялся от испуга, Фарид уже проскочил на лестницу и вихрем взлетел по ступенькам вверх. Сердце его было переполнено счастьем. На языке он чувствовал сладкий вкус мести.
«Сланец!» — закричал Орфей ему вслед.
Я разобью тебя в дребезги так, что по осколкам даже цвета твоего будет не узнать.
Стеклянный человечек судорожно вцепился в плечо Фарида, но не повернул головы.
«А тебя, жалкий лгунишка, погонщик верблюдов!» Орфей захлебывался словами. «Я отправлю в историю, полную ужасов! Я напишу ее специально для тебя!»
От этой угрозы Фарид на мгновение замер, но тут раздался голос Сожирука. «Думай, кому угрожаешь, Орфей. Если с мальчиком что-то случится, или если он вдруг исчезнет, как могло случиться сегодня, я снова приду к тебе в гости. А я без огня не хожу, ты знаешь».
«Ради тебя!» — донесся до Фарида исступленный крик Орфея. «Я все делал ради тебя! И вот твоя благодарность!»
Когда Халцедон понял, что Фарид и Сланец ищут в кабинете хозяина, он осыпал обоих отборной бранью.
Но сланец, не обращая внимания на старшего брата, сосредоточенно помогал Фариду собрать каждый клочок, исписанный подчерком Орфея. Книгу они тоже прихватили. Халцедон кидался песком и заточенными перьями, призывал на голову сланца все страшные болезни, какие только бывают у стеклянных человечков, и даже героически бросился за последним листком, лежавшим на письменном столе Орфея. Но Фарид просто отпихнул его.
«Предатель!»
— кричал Халцедон вслед брату, когда Фарид закрывал за собой дверь кабинета.
«Надеюсь, ты разобьешься в дребезги, в мелкую крошку!»
Но сланец проигнорировал эти вопли, как и угрозы Орфея. Сожрук уже ждал у входной двери. «Где они?» — встревоженно спросил Фарид, подбегая к нему. Ни Орфея, ни Оса не было видно, но он слышал их возбужденные голоса. «В подполе», — сказал Сожрук. «Я обронил немного огня на лестнице. Мы успеем добраться до леса, пока он погаснет». Фарид кивнул. На лестницу высунулась служанка. Но это была не Брианна. «Моей дочери здесь нет», — сказал Сожрук, словно прочел его мысли. «Не думаю, что она когда-нибудь вернется в этот дом. Она у Роксаны».
«Она же меня ненавидит», — пробормотал Фарид. «Почему она мне помогла?»
Сожрук открыл дверь, и куницы метнулись на улицу. «Наверное, Орфей ей нравится еще меньше, чем ты», — сказал он.